Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в нашей московской студии Андрея Суздальцева, политолога, научного сотрудника Высшей школы экономики. С нами по скайпу будет Александр Федута, белорусский политик и публицист, автор биографии последнего диктатора Европы, как его называли, Александра Лукашенко. К нам присоединится из Минска председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, кстати, тоже автор книги, вот она только что вышла, называется «108 дней и ночей в застенках КГБ». Это история 2010 года, пятилетней давности, выборы в Белоруссии президентские, когда часть лидеров оппозиции оказалась за решеткой в знаменитой тюрьме в Минске. Ну, а скоро в Белоруссии президентские выборы будут, 5 лет прошло, ну и все к этим выборам готовятся, и президент Беларуси Александр Лукашенко, и его оппоненты. Ну и мы сегодня постараемся поговорить о том, что изменилось в Республике Беларусь за последний год после российской аннексии Крыма, которую Беларусь так официально и не признала. Ну и как, собственно, меняется политика Александра Лукашенко, как внешняя, так и внутренняя. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, можно будет задать свои вопросы. Ну и телефон у нас есть для смс-сообщений, +7 903 743 28 01. Так что вы можете присылать свои вопросы участникам передачи. Ну а я начну наш разговор тогда с Александром Федутой, который находится в Киеве, я так понимаю, в такой не очень добровольной эмиграции после, опять же, той истории с отсидкой оппозиционных политиков. Александр Иванович, хотел бы вас спросить, вот как вы смотрите на сегодняшнюю внешнюю политику Беларуси? Вот опять президент Беларуси поехал с международным визитом, поехал в Грузию и, собственно, опять высказался достаточно однозначно, что Беларусь не признает, так сказать, вот так называемую независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Получается, что он играет на нервах Владимира Путина сейчас?
Нет, он не играет на нервах Владимира Путина. Александр Григорьевич человек далеко не глупый. Он прекрасно понимает, что любая попытка пересмотра, тем более силового пересмотра границ на постсоветском пространстве, будут угрожать и территории самой Беларуси, то есть той территории, на которую распространяется его власть. И если мы посмотрим, он не признал ни одного факта отделения территории от бывших советских республик, начиная с Приднестровья. А ходоки из Приднестровья в Минске были, начиная с 1994 года. И лоббисты были очень-очень сильны. И примерно в 1996 году в первый раз заговорили о том, что Приднестровье может войти в состав существовавшего тогда сообщества России и Беларуси. И именно белорусская сторона заблокировала это решение.
Ну, то есть вы считаете, что это такая последовательная линия президента Белоруссии, но, с другой стороны, есть какие-то и демонстративные шаги. Ну, например, 9 мая Александр Лукашенко не поедет в Москву на парад Победы. Его аргумент, ну, такой простенький, что в этом году в Минске тоже будет парад. Хотя раньше вот как-то у него все с парадами получалось и проводил шествие ветеранов, по-моему, в Минске, да?
Да.
А почему он решил в этот раз вот показать себя в роли верховного главнокомандующего, как вы думаете?
Ну, во-первых, он каждый раз показывает себя в роли верховного главнокомандующего. У него специально сшита есть для этого форма, которую в шутку называют в Беларуси формой генералиссимуса. И тоже я не вижу в этом ничего нового и не вижу в этом даже ничего антипутинского, поскольку Лукашенко, понимая, что деньги на выполнение социального контракта с обществом могут прийти в Беларусь только из России, речь идет о быстрых деньгах, которые всегда нужны накануне избирательной кампании, он действует в рамках той свободы, которая оговорена с Кремлем. Я думаю, что и в данном случае реакция Кремля на то, что его не будет 9 мая, настолько спокойная именно потому, что Путин понимает, для того, чтобы Минск продолжал оставаться площадкой для переговоров, это единственное место, куда могут приезжать руководители так называемых ДНР и ЛНР. Лукашенко должен иметь статус относительно самостоятельного в своих действиях игрока. И я думаю, что вначале Александр Григорьевич согласовал с Владимиром Владимировичем свое отсутствие 9 числа, а потом объявил об этом.
К нам присоединился Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии Беларуси из Минска. Добрый вечер, Анатолий. И я хотел ваш комментарий услышать относительно вот того довольно независимого, по мнению многих экспертов, поведения, которое демонстрирует сейчас Александр Лукашенко по отношению к России.
Вечер добрый. Я думаю, что все сводится к прагматизму Александра Лукашенко. Это год президентской кампании. И что нового? Истощились финансовые потоки очень существенно. Россия уже не может быть тем донором, каким она была ранее. И действительно, социальный контракт с обществом разрушен. Это первая президентская кампания, когда не предвидится повышение зарплат, пенсий, пособий. Тренд идет только на уменьшение. Сейчас средняя зарплата $400. Прогноз к концу года она может упасть до 300. И Лукашенко вынужден искать альтернативные источники. И, в принципе, расчет на то, что могут подсобить европейцы, потому что там деньги есть, международные финансовые институции, и есть некоторый опыт. 2010 год, президентская кампания, тогда кампанию Лукашенко профинансировал не только Кремль, но и Запад через Международный валютный фонд. Лукашенко получил $3.5 миллиарда, которые ушли не на системные реформы в экономике, как декларировалось, а на подкуп избирателей. Почему бы этот опыт не повторить? Что касается отношения по линии Лукашенко-Путин, то мне кажется, что все сводится к простой формуле. Идет борьба за длину поводка. Лукашенко был, есть и в ближайшей перспективе останется на поводке у Кремля. Единственное, что он сейчас пытается его сделать более длинным, а Путин более коротким. Но все знают, что где пролегает вот эта крайняя черта, переходить которую опасно и для Лукашенко, и для Путина.
Ну вот как раз об этой черте я хотел спросить. Есть разговоры о том, что Александр Григорьевич Лукашенко отправится в Ригу на саммит так называемого восточного партнерства. Насколько это серьезно? Ну вот помнится, один президент украинский, господин Янукович, тоже хотел отправиться в предвыборных целях на некий саммит в Вильнюс, подписать соглашения, которые немного бы изменили в украинской реальной политике, но вот не получилось, Москва начала его окорачивать, и дальше произошли события, целая цепочка, которая привела ныне уже и к войне, и к аннексии, и, в общем, к тяжелым последствиям. Вот рискнет ли Александр Лукашенко в предвыборных целях, ну или желая сыграть вот между Западом и Востоком, как обычно, рискнет ли он отправиться на это мероприятие? Вопрос Александру Федути.
С моей точки зрения, ему бы очень хотелось туда отправиться. На самом деле, никакой практической выгоды это ему не принесет. Он это понимает. Дело в том, что обычно, когда он приезжает на какие-либо мероприятия с участием западных лидеров, и даже не просто западных лидеров, на какие-либо западные мероприятия, он в конце концов срывается, поскольку критику в свой адрес он не переносит категорически. Это был, в частности, такой известный скандал на экономическом форуме в Кран-Монтана, когда он просто хлопнул дверью и уехал. Ему гораздо важнее, с моей точки зрения, сам факт приглашения, поскольку именное приглашение до некоторой степени легитимирует его в собственных глазах и в глазах Запада. И я думаю, что если он поедет, то это тоже будет согласовано с Кремлем и ни в какой степени не будет носить антироссийского характера, антикремлевского характера.
Ну, тогда вопрос Анатолию Лебедько. Анатолий, как вы считаете, собственно, простил ли Запад Лукашенко репрессии против оппозиции, если вот его приглашают на такие-то саммиты и пытаются с ним наладить какие-то снова отношения как бы в контр с конфликтом с Москвой?
Ну, что касается Рижского саммита, то там многое есть неясности. Непонятно вообще, в чем фишка вот этого саммита. И, а если нет этой фишки, то это означает более низкое представительство западных лидеров. Лукашенко не поедет в Ригу на встречу, где делегации возглавляют вице-премьеры. Он не поедет, даже если там будут его друзья, как говорит белорусская пропаганда, Меркель и Олланд, если не будет в повестке дня двухсторонних встреч. Вот после цветов фрау Меркель и кофе для Олланда Лукашенко нужно, да, такая внутренняя легитимация вот через его признание двухсторонних встреч. Сюда все-таки западные лидеры приехали потому, что обсуждали вопросы из международной повестки дня. Лукашенко так был, как человек, имеющий отношение к территории, на которой это все происходило. Вот Лукашенко важно поехать в Ригу, где запланированы двусторонние встречи с той же Меркель, с Олландом. Вот это для него имеет определенную значимость. Плюс, конечно, он может поиграть на том, что подпишутся какие-то договора, соглашения об упрощении визового режима для граждан Белоруссии. В преддверии избирательной кампании Лукашенко не проще получить некие симпатии среди части своих оппонентов посланием, дескать, смотрите, вот эти оппозиционеры не вылазили из европейских столиц столько лет, а я решил эти вопросы конкретные, совершенно понятные для тех, кто любит путешествовать в Европу. Но вот в комплексе это может быть для него плюсом. Но что касается российского фактора, я не исключу, что он там включит риторику в пользу Путина, России, чтобы быть таким миротворцем, объединить Европейский Союз и Евразийское пространство. Что касается, какой будет климат политический в преддверии президентской кампании, я думаю, что в портфеле у Лукашенко несколько сценариев. И более жесткий, и мягкий. Постараются сыграть на мягком. Это значит, что оппонентов Лукашенко во время этой президентской кампании не будут регистрировать всех чохом, будут избирательно, будут подбирать, кто наиболее приемлем для Лукашенко, максимально смягчить, не допустить площади. Для него главная задача сейчас получить легитимацию полную или частичную, правовую. И это есть, с одной стороны, для сторонников перемен риск и угроза, а для Лукашенко это главная цель этой избирательной кампании.
Я хотел бы уточнить все-таки, о каких суммах сейчас идет речь? Сколько белорусская экономика реально получала дотации из России вот в последние годы, ну, в среднем хотя бы, и сколько сейчас? То есть ли какое-то существенное действительно снижение, которое могло бы повлиять на социально-экономические процессы в стране, вызвать недовольство у людей? Анатолий, как вы считаете?
Но в лучшие времена до 15% ВВП мы имели поддержку от России через разные схемы и кредитование, и льготные цены на энергоносители. Сейчас это существенно ниже, это там по порядка 5-7%. Но острота момента, в этом году нам надо отдавать 5 миллиардов долларов по долговым распискам, а золотовалютные резервы страны составляют 5 миллиардов. Деньги, даже те, которые заложены в бюджете, мы рассчитывали, что порядка 3 миллиардов на погашение наших долговых обязательств мы возьмем за счет нефтяной ренты, но уже понятно, что мы и эту цифру не получаем. То есть, чтобы даже разобраться с долгами, нам надо где-то кровь из носу найти порядка 2-2,5 миллиардов долларов. Денег этих нет в наличии. Экономика их дать не может, потому что валовый внутренний продукт за первый квартал текущего года упал на 2% по отношению к такому же периоду предыдущего года. У нас складские запасы выросли почти на 39 триллионов белорусских рублей, что составляет порядка 84% того, что выдает белорусская экономика. То есть ситуация действительно аховая и крайне сложная. Международный валютный фонд, скорее всего, в этом году даже из-за бюрократических процедур не сможет помочь Лукашенко. То, что он получил сегодня из России, пролонгацию долгов, там несколько сотен миллионов, это не решает проблему. Китайцы денег, как известно, не дают. Возможно, Лукашенко придется рассчитываться фамильным серебром. Вот приезд главного коммуниста Поднебесной я вот связываю с возможностью, что что-то может произойти с Солигорским комбинатом, и Лукашенко может пойти на то, чтобы продать, чтобы получить деньги в текущем году.
Ну, Александр Федуч, тоже переадресую примерно этот вопрос. Вы как-то дополните, наверное, вашего коллегу?
Да, я согласен с тем, что говорил Анатолий. Есть еще один момент. Это схлопывание российского рынка. Дело в том, что белорусская продукция не слишком конкурентоспособна на Западе. И даже если, предположим, что Запад начнет открывать свои рынки для Беларуси, чтобы как-то поддержать Лукашенко, потенциального партнера, и желание в дальнейшем сотрудничать, совершенно очевидно, что никто не сможет заставить западного потребителя покупать, извините, ужасные автобусы производства Минского автозавода или никому не нужные огромные и морально устаревшие трактора. Это могла сделать только Россия, где и губернатор, и весь механизм государственного управления могли решать какие-то вопросы, поскольку экономика все еще не стала окончательно рыночной. И это, конечно, колоссальная проблема для Лукашенко.
Хорошо, значит, теперь давайте мы Андрея Суздальцева подключим, который, к сожалению, для нас застрял где-то недалеко в пробке. Андрей Иванович, вы недавно выступили с таким текстом, в котором обвинили господина Лукашенко в предательстве, что он не настоящий союзник России, что он бросился на Запад. В общем, такое впечатление, что это такой публичный акт, что ли, докладной такая в Кремль, что товарищи, прекратите давать деньги этому деятелю, он все равно вам не подчиняется. Я так это воспринял, не знаю, а какова ваша, собственно, трактовка вот вашего же выступления?
Вы знаете, с выполнением союзнического долга, вы знаете, что Лукашенко давно очень плохо. Ну, в принципе, еще даже в 90-е годы у нас были проблемы в этом плане. А уж в 2000-х годах, напомню, наиболее яркие такие события. Отсутствие поддержки России в грузино-юго-осетинской войне. Так сказать, как раз фактически мы понимаем, что тогда Беларусь оказалась в таком возрасте. Но она выкрутилась, в общем-то, и простили все это.
Но сейчас вот как раз Лукашенко находится в Тбилиси и четко говорит, что признает территориальную целостность Грузии. Да. И правильно со своей точки зрения это делает.
Ну, конечно, правильно. Но это вопрос не союзнический, потому что все-таки союзнический статус Республики Беларусь Россия оплачивала.
А что должен делать союзник? Он должен признавать все агрессивные действия другой страны, с которой он в союзе?
Вы знаете, ну, можно и так считать, как угодно, но, во всяком случае, не брать у союзника ресурсы под союзнический
статус. А если дает, так что же, отказываться?
Ну, хотя бы даже отказываться, потому что сейчас, когда вот нет никакой поддержки в отношении России по украинской тематике, то есть мы получаем статьи белорусских экспертов, объясняющих тем, что Беларусь не может поддержать Россию в очередной раз, тем, что 70 лет назад Беларусь очень много поступала в годы Второй мировой войны. Но если это понималось изначально, тогда зачем нам было ломать этот год 27 лет, добывать от нас ресурсов, нефти, газа, российского рынка, по минимальным ценам, все открыто. Знаю, что в случае ситуации, пускай какую-то наша политика не поддерживается насчет Беларуси, знаю, что нас оставят одних.
Понятно. Я хочу тогда к Александру Федуте обратиться. Скажите, пожалуйста, а что, вот на ваш взгляд, было бы, если бы в Кремле послушали господина Андрея Суздальцева? То есть взяли бы и стали бы закручивать вот этот нефтегазовый кран дополнительно к тому, что сейчас и так само собой происходит. Как бы повелся господин Лукашенко?
Ну, до сих пор господин Лукашенко реагировал вполне истерически. Он выходил на телеэкран, стучал себя кулаком в грудь и кричал: «Отдайте им все, заберите у пенсионеров, у студентов, у многодетных матерей, отдайте их олигархам, отдайте их, значит, капиталистам и так далее». Это старый спектакль, который отыгрывается периодически, и Александр Григорьевич, тем не менее, все время платил по счетам. Вот. Сейчас, я думаю, не произошло бы ничего, бежать ему пока все еще некуда. Закрутит гайки Россия, это означает, прежде всего, не откроет рынок и не даст опять денег. А Запад, как совершенно справедливо заметил Анатолий Лебедько, Запад деньги быстро не даст. Значит, ну куда бежать? Некуда.
Ну так, может быть, тогда, если бы чуть-чуть надавили, то господин Лукашенко был бы и на параде 9 мая, и, может быть, по поводу Крыма и там Южной Осетии и Абхазии бы говорил бы нужные Кремлю речи. Или это психологически невозможно от него добиться никак? Это вопрос Анатолию Лебедько.
На мой взгляд, стратегия длинного короткого поводка не предусматривает каких-то очень радикальных действий как со стороны официального Минска, так и Кремля. Все знают и понимают правила игры. При всем при том, что, наверное, существует некая неприязнь человеческая между двумя руководителями. Сегодня Россия не в том положении, чтобы закручивать краны. Лукашенко это понимает, что Путин на международной арене существенно ослаб. И для него есть шанс этот поводок сделать более длинным. Не только получить привычные кредиты, но еще и добиться что-то с Западом. Тем более, что вроде что-то начало получаться. Впервые там МИД Белоруссии похож на внешнеполитическое ведомство, а не на странно безобразную структуру. Поэтому я исключаю, что в ближайшее время будут какие-то радикальные действия. Что касается парада, я думаю, что это подняли какой-то такой ажиотаж европейские политики вокруг этого вопроса. Там Карл Бильд пишет в Твиттере и другие известные политики. А на самом-то деле, давайте посмотрим на историю этого вопроса. Ведь Лукашенко последний раз 9 мая был в Москве, по-моему, в 2005 году. Он все время был в Минске. Он все время мундир генералиссимовский, о котором говорил Александр Федутов, он всегда был по пределе. Тем более в год президентской кампании. Что может Лукашенко продать своему избирателю? Только две вещи. Страшилки вот событий, которые в Украине, надо еще больше стращать белорусов, плюс вот эту круглую дату, ее еще больше надо надуть. Лукашенко должен быть победителем вот этой великой войны, великой битвы. Для него это один из немногих ресурсов внутренних на этой президентской кампании. Поэтому, во-первых, он всегда был 9 мая последнее время в Минске, а уж в год президентской кампании, но он просто обязан это поэксплуатировать. Тем более, что за поездку в Москву ему никто не даст не то, что там 2-3 миллиардов, наверное, и сотни баксов.
Вопрос Андрею Суздальцеву. Андрей Иванович, вот вы там писали, что Лукашенко нанес удар в спину Владимиру Путину или Кремлю, так сказать, подрывает его политику. А чего действительно можно было бы с вашей точки зрения от него добиться? Похоже, абсолютно ничего. Он всякий раз из всех ловушек, во-первых, замечательно выходил, во-вторых, он все у себя в стране жестко контролирует, да и вообще, так сказать, тем, кто хотел бы притянуть Беларусь к Москве, просто не на кого опираться. Там же, на мой взгляд, нет никакой пророссийской партии.
Партии некую пророссийской действительно нету. Это к этому большие усилия приложил сам Лукашенко, Лукашенко и частично белорусская оппозиция. Тут у них был полный союз в этом плане. Значит, надо учитывать, что белорусская оппозиция на первом месте, конечно, борьба с Россией, а не с Лукашенко. Это второй момент. Третий момент надо учитывать то, что в данной ситуации, когда не просто 70-летие победы, когда идет вопрос вообще о жестком противостоянии России с Западом, Лукашенко на параде был бы очень нужен. Потому что Читина, я соглашусь с Анатолием Лебедько, никакими даже плохонькими союзниками сейчас Россия разбрасываться не может. В Москве оценили это дело очень тяжело. Это здесь прекрасно понятно, что, в общем-то, как оправдывался Лукашенко, лучше вообще не оправдывался бы уже. И никакой проблемы не было принести на пару часов парад в Минске, поддержать союзника, как он говорит, чтобы кинуться по танки, что на Москву пошли. В общем-то, ну, мы здесь смотрим по-другому. В общем-то, это, конечно, спланированная акция. Мы знаем, что Лукашенко метался. Пытался он около 10 дней, и убедили его Макей, и там еще один человек такой из церковных кругов, убедились, что на это пойти. Это воспринимается как, в общем-то, этап вступления своеобразную такую дорожную карту. И вот дальнейшее, так сказать, продолжение, конечно, визит в Грузию оказался очень кстати. И принесли даже, так сказать, послание президента парламенту народу, сдвинули за этого. Потому что здесь, конечно, понимается так, что это новая коммуникация с Западом. Первая коммуникация, самая основная сейчас, Порошенко. В общем-то, более того, Лукашенко даже получил некоторые поручения от Порошенко, которые он должен в Грузии выполнить. В частности, поговорить о судьбе Саакашвили.
Ну, то есть вы опасаетесь, люди ваших взглядов прокремлевских, что Лукашенко срывается теперь даже с длинного московского поводка?
Мы не опасаемся, мы знаем, что он уходит. Это раз. Во-вторых, я вот противник того, что давать какие-то вот ярлыки про кремлевские взгляды и так далее.
Ну, это белорусские взгляды, коллеги так о вас пишут.
Ну, естественно, они про меня много чего пишут, Веселого.
Понятно. Хорошо, давайте мы еще раз к нашим коллегам-белорусам обратимся. Андрей Суздальцев, простите, Анатолий Лебедько, тогда вопрос. Вот здесь был такой интересный упрек со стороны российского политолога. Для оппозиции первое место – это борьба с Россией. Ну, вот после событий в Украине, после аннексии Крыма, после захвата, так сказать, части территории ее, после войны в Донбассе, действительно, есть обеспокоенность у белорусских оппозиционеров тем, что Россия может вдруг захватить территорию Беларуси, аннексировать ее, или нет?
Первое. Белорусская оппозиция никогда не выступала и не воевала с Россией или против России. Я бы все-таки здесь разделял Россию, граждан Российской Федерации и все-таки ее правящую верхушку, Кремль и так далее. Какой разумный человек может поддерживать кремлевскую политику, которая направлена на то, чтобы консервировать в Беларуси авторитарный режим? Если она оплачивает силовые мускулы этого режима, который, ну, просто издевается откровенно в отношении своих собственных граждан, принимая совершенно чудовищные декреты, как номер 3 по борьбе с тунеядством и так далее. Это напрямую или косвенно оплачивается Кремлем и кремлевской политикой. И ни один нормальный человек, не только оппозиционер, это не может поддерживать. Что касается рисков и угроз, то, конечно, они есть, их даже чувствует Лукашенко своей интуицией. И что сейчас происходит, в информационном пространстве, опять же, нормальный человек, независимо от его политических взглядов, поддерживать не может. Мне уже, например, лично персонально страшно включать российские передачи. От них несет просто... Но такой угрозой, да, таким хамством, такой агрессией, что действительно становится не по себе. Поэтому вот фактор переноса подобного рода событий на территорию Беларуси как фактор риска и угроз, он должен приниматься независимо от того, где находятся люди, во власти сегодня в Беларуси или в оппозиции. Но я, Юр, еще раз подчеркиваю, что для того, чтобы понять, что такие угрозы есть, достаточно просматривать отдельные передачи российского телевидения. Станет ли это некой площадкой для объединения и консолидации власти и оппозиции? Не думаю, потому что для оппозиции суверенитет, независимость страны – это ценность, а для Лукашенко это инструмент удержания своей собственной власти.
Поэтому Анатолий, я хотел бы вот жестко с вас спросить. Если Россия попытается аннексировать Белоруссию, ну, никто не думал о том, что могут с Украины так поступить, но тем не менее, вы берете оружие и защищаете режим Лукашенко, или вы становитесь, ну, условно говоря, пораженцем?
Нет, мы защищаем не Лукашенко, не его режим, мы защищаем Беларусь. Действительно, я думаю, что защита... Вот сегодня прошли опросы социологические, я к ним скептически отношусь, но даже то, что выдает, что там порядка 20% людей готовы идти с оружием и защищать страну, Беларусь, а не Лукашенко. Да, это действительно нынешняя реалия, и я лично готов это делать.
Хорошо, вопрос Александру Федуте. Александр Иванович, а вы как видите ситуацию? Вот есть ли в вашей стране пророссийская партия, на которую могла бы опираться, ну, вот эта теория русского мира, скажем так, расширение России, восстановление империи? Есть ли силы, способные ей противостоять? Или режим настолько гнил, что ткни, и он вдруг развалится сразу?
Пророссийская партия – это и есть режим, правящий в Беларуси, поскольку все это время Александр Лукашенко воспитывал и государственный аппарат, и бизнес-корпорации, и силовиков в одном единственном ключе. Господа, мы ничто без Москвы, мы ничто без Кремля.
А вот господин Суздальцев пишет, что Лукашенко теперь делает ставку на распад России или ее ослабление.
Вы знаете, не делает Лукашенко на эту ставку. Он прекрасно понимает, что единственное условие, при котором Запад согласится иметь с ним дело, это демократизация общественной жизни и политического поля. Но это для него смерть, потому что электорат устал от него очень сильно. Что значит выпустить оппозицию на государственные телеканалы? Что значит дать свободу собраний, свободу прессы? Ну, все мы прекрасно понимаем, что это такое. Поэтому для него единственный союзник, которого он будет ненавидеть, бояться, не любить, предавать, но за которого он будет держаться, как за спасительный круг, это кремлевские правители.
Ну, тогда я спрошу Андрея Суздальцева. Вот вы это написали, действительно, что Лукашенко, делая ставку на распад России, что Россия имеет практически неограниченный набор инструментов, способных за считанные часы отстранить Лукашенко от власти. На чем это основаны эти утверждения?
Вы думаете, что я брал интервью у Лукашенко?
Нет, ну вы что-то анализируете, значит, у вас есть какие-то доказательства,
конечно, этого. Я имею, конечно, информацию о том, что думают руководство Беларуси на этот счет. И могу сказать, что, в общем-то, настроение там очень тяжелое. Они упорно считают, что, в общем-то, ситуация такого противостояния между Россией и западным миром, России, в общем-то, против поражения. Значит, они уверены, что Крым придется отдать, и что, в общем-то, начнется этап распада. Напоминаю, что, так сказать, в экспертных кругах Украины, Польши, Прибалтики, я сначала в Германии, есть группы, которые активно занимаются этой тематикой, и, в общем-то, дают даже сроки, там, 5 лет продержатся, там, 10 лет продержатся Россия, начнется распад.
Россия или режим Путина?
Россия как страна. 17 числа была очень хорошая конференция в фонде Аденауэра в Москве, и, в общем-то, нам примеры тоже выложили наши коллеги-профессора из Берлина. То есть то, что максимум для вас, говорит, осталось там 10-15 лет, как есть. Это не новость, в общем-то. Я не знаю, почему так. Согласен, что Лукашенко с этим озабочен, но я соглашусь с коллегой Федута о том, что он будет ненавидеть, проклинать там, и так далее, бояться России, но будет за нее держаться зубами. В данном случае, конечно, он считает, что у него есть окно возможностей. Россия ничего сделать реально сейчас не сможет. Против него как-то сбить какие-то санкции. И он может получить себе сейчас свободу маневра на Западе.
Ну, а как ему тогда выполнить ту задачу, о которой вы тоже пишете, добиться признания Западом итогов запрограммированных, ну, или, я бы сказал, четко, так сказать, хорошо организованных, если не сфальсифицированных, президентских выборов 2015 года?
Вы знаете, какая проблема? Выборы действительно в этом году имеют очень серьезную основу, такую благоприятную для Лукашенко. Кто сказал, вот коллега Федут, Лебедько, о том, что действительно украинский фактор играет в паруса, дует в паруса Лукашенко в данном случае. Но здесь есть проблема. Если раньше Лукашенко вполне хватало признания со стороны России, Россия доминирующая держава на постсоветском пространстве, она действительно делала легитимизацию самых разных режимов, зачастую очень-очень таких кровавых, я сказал бы. В общем-то, то сейчас, когда Россия реально ослабла, соглашусь с Лебедько, ему этого мало. Ему необходима легитимизация со стороны Запада. Это раз. А вторых, не надо забывать о том, что есть еще другие сценарии. Сценарий 18-го года, или может чуть дальше, связанный с передачей власти. Лукашенко этим очень озабочен, и он как раз ищет тот формат, чтобы Россия это дело поддержала.
Ну, знаете, еще сыну Коли же не будет даже 18 лет к тому времени.
Есть еще и Витя, который тоже имеет свои амбиции. В общем-то,
то есть сначала Витя, а потом Коля?
Всякие форматы, но это не тема этой беседы сейчас, я так понимаю. Но в том плане, что действительно есть некоторые сценарии по сказать, переносу выборов не на 2020 год, а на 2018, такие сценарии тоже есть, в Москве неизвестны.
Хорошо. Ну, давайте еще раз Анатолия Лебедько попытаем. Я хотел вас спросить как раз о подготовке к президентским выборам. Вот как обычно, уж извините, оппозиция, я так понимаю, опять как-то раскололась. Вот известный поэт Владимир Никляев заявил о выходе из оппозиционных структур. Сказал, что будет создавать какое-то народное движение за государственность и независимость Беларуси. Видимо, так дрейфует от таких позиций демократических на государственно-патриотические, что может быть в этой ситуации тоже, наверное, интересным. Ну, что вы можете нам рассказать? Что делает оппозиция-то? Или она позволит Александру Лукашенко осуществить все свои задуманные сценарии?
Сделаю одну оговорку. Не вы такие, а политическая избирательная кампания. Ибо цифры уже оговорены, видимо, протоколы уже подписаны. И в чем тогда вообще смысл? Я думаю, что есть серьезные риски и угрозы. Один из самых главных – это легитимация итогов избирательной кампании без свободных и справедливых выборов. Вот это то, что нас настораживает, что нас мотивирует на участие в этой кампании. На самом деле, хорошо, когда есть один спикер этой кампании, один кандидат, но это не очень существенно в ситуации, когда не считают голоса и когда площадь представляется достаточно проблематичной вот, в силу внешних факторов и обстоятельств. Вот в этой ситуации изюминка в чем? И главная задача в чем? Не допустить легитимации итогов президентской кампании без свободных и честных выборов. А это значит, надо попробовать навязать свой сценарий кампании Лукашенко. И второе, максимально использовать огромное недовольство, которое есть в обществе, но связано с серьезным экономическим и финансовым кризисом. Есть шанс на то, чтобы из этой кампании появилось движение не столько как институции, сколько как процесс движения за перемены, когда появляются новые участники политического процесса. Это важная задача, потому что той массой, количественным составом политических партий, общественных организаций, которые обладают сторонники перемен, нельзя заставить власть что-то делать и нельзя создать ощущение, что ну, начался катиться снежный ком с горы. Вот это цели и задачи, которые стоят в этой кампании. Я не списываю и площадь, никто не знает, что будет через год. Ситуация меняется очень быстро, по крайней мере, в экономике, в социальной сфере у Лукашенко нет убедительных ответов. Думаю, что он все-таки постарается не регистрировать людей из черного списка. И Кляева, на мой взгляд, из структуры. Главная причина в том, что он просто не вписывался в новую стратегию этой структуры. Просто не мог быть наконечником этой структуры, а не с чем-нибудь иным.
Хорошо. Александр Федута, тоже вопрос. Все-таки, ну, дает ли вот эта вот игра Александра Лукашенко с Западом, вот попытки, так сказать, сделать себе больше свободу рук в отношениях с Москвой, двигаясь туда, дает ли она какое-то окно возможностей для оппозиции, как это произошло в кампании 2010 года, когда Лукашенко на какое-то время ослабил цензуру, дал возможность выступать кандидатам от оппозиции, потом, конечно, со всеми с вами рассчитался, но, тем не менее, был такой период оттепели, когда цветы расцветали, ну, а потом их стали топтать.
Цветы расцветали, их начали топтать. Пришли заморозки, которые длились около 3 лет. И этим всем закончилась кампания 2010 года. Кампания 2015 года отличается. Александр Григорьевич может с уверенностью сказать, что легитимации его в глазах Запада обеспечен украинским Майданом, потому что больше всего Европа сейчас не хотела бы дестабилизации в каком-либо еще постсоветском государстве и необходимости вмешиваться в процесс урегулирования. А Беларусь в этих условиях может стать одним из претендентов. Поэтому, я думаю, многие из структур, которые поддерживали белорусскую оппозицию все эти годы, впервые разговаривая с некоторыми ее лидерами, ставят условием и никакой площади, и никакого Майдана. Это совершенно очевидно, что Запад принял решение. Потому что то, о чем не говорят вслух европейские политики, говорят руководители фондов и их представительств, работающих с белорусскими НГО и белорусскими партиями.
То теперь, есть предлагают сходить на выборы просто?
Они даже не предлагают сходить на выборы. Понимаете, есть те, кто считает, что на выборы идти надо по разным причинам. И тут просто стоит вопрос, кому помогать, кого поддерживать. И понятно, что тех, кто кажется более радикальным, например, того же Анатолия Лебедька, если и будут поддерживать, то будут поддерживать с гораздо меньшей охотой, чем кому-нибудь неизвестного джентльмена или леди, и которые гарантируют, что уж во всяком случае они никого не позовут на площадь и сами на площадь не пойдут, и ни в коем случае не сделают никаких неприятных сюрпризов. Вот. И последний момент. Андрей Иванович сказал о моменте передачи власти. Судя по всему, это последний срок Лукашенко. Я очень надеюсь на то, что будет так. Вот. Ему надо было уйти на подъеме. В прошлый раз он этого не сделал, хотя имел шанс получить все гарантии безопасности. Вот на самом деле сейчас единственным гарантом его безопасности будет являться Запад в том случае, если произойдет легитимация через признание выборов относительно демократических. Потому что все остальные вопросы внутри страны и вопрос передачи власти в том числе, Лукашенко решит так, как он решал их до сих пор. Но любое руководство страны, а я не уверен, что кто-нибудь еще по фамилии Лукашенко сможет удержать власть в своих руках в Беларуси. Так вот, любое другое руководство страны будет делать все для того, чтобы избавиться от тени ответственности за то, что все эти годы делалось в Беларуси.
Ну, то есть вы не видите сценария, в котором на месте Александра Лукашенко появляется Виктор Лукашенко или юный Николай Лукашенко, то есть такая монархия Кимов, да, или монархия вот Лукашенко?
Я не вижу такого сценария.
Ну хорошо, а Анатолий Лебедько, что вы думаете о наследственной диктатуре клана Лукашенко? Это возможно? Москва ведь совсем, собственно, будет согласна, судя по всему.
Власть персоналистская, у нее один столб. И если он упадет по каким-либо причинам, то никто другой с аналогичной фамилией не удержит под контролем ни ситуацию, ни процессы. Поэтому все это так или иначе будет существовать до тех пор, пока Лукашенко держит штурвал, либо под воздействием экономических, социальных факторов народ просто выплеснет на улицу в таком количестве, что власть не в состоянии будет с ним разобраться вот теми мускулами, которые она накачивала 20 лет.
Ну, то есть вы что, не исключаете сценарий Минского Майдана? Была же эта попытка, и ничего не получилось?
Вот в сегодняшней ситуации нельзя ничего исключать. Вот еще в декабре, до 20 декабря в этой кампании избирательной вообще не было никакой интриги. Но произошла очередная девальвация, опять ударила сильно по карману среднестатистического гражданина Республики Беларусь, и процесс пошел совершенно, настроения совершенно другие в обществе. И те тренды, которые есть в экономике и социальной сфере, они говорят о том, что если не принять каких-то чудодейственных действий, то власти будет очень сложно разговаривать во время президентской кампании. Если вы проанализируете ситуацию аналитически на белорусском телевидении, то там значительную часть или основную часть составляет то, что было слабым местом Ахиллесовой пятой Лукашенко все эти 20 лет. Какие-то внешнеполитические инициативы, какие-то действия. Власть пытается вот навязать свою повестку дня, но в этой повестке дня нет как решать вопрос экономики, как решать вопрос занятости, не инфляции. И это новое качество ситуации. И прогнозировать, на что оно выведет, достаточно сложно. Поэтому сегодня там площадь, да, видится очень маловероятной. Но что будет через какое-то время, если Лукашенко не найдет деньги, не сможет что-то там продать с выгодой для себя, мы можем ожидать еще и совершенно другого качества ситуации. Так что поживем и увидим. Я бы сегодня не ставил бы окончательно однозначно на какой-то один прогнозируемый сценарий.
Хорошо, вопрос Андрею Суздальцеву. А вы что думаете, возможно ли дестабилизация в нынешней Беларуси?
Ну, я хочу сказать, прежде чем сказать, хотел попросить, чтобы меня пустить. Потому что я стою на пятом этаже, и люблю ногами дверь стеклянную, а девочки ходят, меня не обращают внимания.
В общем-то, это бывает. Да, ну давайте тогда, давайте мы тогда вас отпустим в данный момент. Я спрошу пока Анатолия Лебедько. Скажите, а кандидат-то все-таки есть или набор кандидатов, которые могут противостоять Лукашенко? Ну я не знаю, вот с поэтами как-то не получается. Может у вас какой-нибудь рок-музыкант Сергей Михалок, например, окажется такой фигурой?
одного ажиотажа, нет очереди. Потому что, прав Александр Федута, это будет особенная кампания, на которой у претендентов не будет финансово серьезного ресурса. И по этой причине многие так называемые тяжеловесы и отвалились. Есть еще один фактор, вот международный тренд, который направлен на то, чтобы с Лукашенко все-таки дружить. По тем или иным обстоятельствам. Такого также никогда раньше не было. Вот это что в минусах. А что с другой стороны? А с другой стороны все в наличии. Все же риски и угрозы. Та же американка, те же другие тюрьмы, следственные изоляторы, тот же Статкевич в тюрьме. Все это присутствует в полном наборе. Именно по этой причине вот я лично принял решение, потому что здесь в этой компании нет ресурса, потому что в этой компании международные партнеры, которые были партнерами просто по названию сторонников перемен в Беларуси, уже не совсем партнеры, а риски и угрозы и путинизации с Востока, и азербайджанизации с Запада остаются, я принял решение, что я буду в этом участвовать. С минимальными шансами на возможность регистрации, о которой также говорил мой собеседник Александр Федута. Что касается других структур, ну, у нас есть еще одна-две фамилии, но мне кажется, это скорее попытка спрятаться за этими женскими плечами, очень хрупкими, и с той риторикой, ну, как в пионерском лагере, миру мир, войны не нужно, мы вот девиз отряда «Дружба».
Хорошо, Андрей Суздальцев, да, вот про дестабилизацию все-таки.
Вы знаете, дестабилизация возможна. Совершенно соглашусь с Анатолием Лебедько, то, что все, что угодно ожидать. Значит, ну, вряд ли это связано будет с какими-то бунтами. Да, социально-экономическое положение тяжелое, ему очень хочется как-то ее сгладить. Это было связано, кстати, назначением сроков выборов, потому что планировалось таки на 1 число июня. Это увязывалось с третьим числом встречи на Высшем Госсовете 3 марта. Но там он денег не получил. Это остается тяжелой проблемой. Действительно, деньги он сейчас просит везде, где только может. Везде просит деньги. Мотались уже и к арабам, и везде, где-то хотят. 3 месяца очень серьезно. Они боятся, что у них начнется девальвация, как готовят сейчас девальвацию в Казахстане на лето, вот сейчас, в ближайшие месяцы. Почему сразу Назарбаев это сделал пораньше? Так и здесь. Они боятся, что девальвация начнется очень сильная. И на фоне девальвации выборы провести тяжело. Но возможно. Проблема другая.
Как в 10-м году.
Да, проблема другая. Ну, там он сделал хорошую накачку, а потом деньги-то забрал. Сейчас проблема другая. Есть политическая формула, формула власти Республики Беларусь, то есть в нынешних условиях она подтверждается, только тот, кто решает проблемы Республики в Москве, тот обеспечивает себе власть Республики. Значит, он сейчас проблемы в Москве не решает.
Но у Москвы нет своего кандидата.
У Москвы нет своего кандидата. Традиционно у нас, как всегда, пока жареный петух, что называется. Значит, ну, и, по-видимому, не будет пока. Москва сейчас заняла такую взвешенную позицию, что, ну, вот разбирайтесь сами. Наконец-то сами как-нибудь, может, что-то найдете кого-то. Но они не ищут, к сожалению. В общем, беда. И, в общем-то, надо ожидать проблемы, конечно, в данном моменте с элитами. С силовиками, там, с банкирами, с олигархами и тому подобное. Вот здесь варианты возможны, учитывая то, что впервые у противников Лукашенко появился ресурс военизированный. То есть люди, которые обучены и находятся сейчас в территории Украины, сейчас в боевых действиях. Их немного, но человек 600-700 наберется.
Ну, вы не пугайтесь, там, они знают, там.
Они знают про них прекрасно. Они пытаются их отследить, там, вылавливают и так далее. Кто полезет на территории Беларуси, пытаются выловить. Они знают, очень этого опасаются.
Вы что, партизан прогнозирует?
Я ничего пока не прогнозирую, но то, что такой фактор существует, он существует, они его учитывают. В Минске этот фактор учитывают.
Хорошо, Александр Федуте, тогда вопрос. Вы слышали Андрея Суздальцева. Есть у вас там возражения? Тут что-то такое нам намекают и на партизан, и на пятую колонну одновременно.
Ой, я не верю в белорусских партизан, если это не сайт, который и то делается большей частью за пределами Беларуси. Вот. В других белорусских партизан я не верю.
А раскол элиты?
Раскол элиты, это я тоже не верю. Понимаете, говорят, что когда одному потенциальному кандидату в президенты за год до выборов 2010 года в Белом доме в Москве попробовали намекнуть, дескать, а не подумают ли вам о том, чтобы стать преемником, он вскочил и убежал из кабинета собеседника, вице-премьера России, с такой скоростью, что вылил чай на свои белые штаны. Вот, поэтому вот давайте мы не будем надеяться на белорусскую элиту, ибо элита это все-таки то, что способно иногда оказывать сопротивление. Белорусский правящий класс сейчас оказывать сопротивление не может.
Спасибо. Сегодня в нашей студии наконец появился Андрей Суздальцев, и были с нами на связи Анатолий Лебедько и Александр Федута. Вел эту передачу Михаил